for a reason. Убить лесного камы. Убить лесного камы. Лук сделан из цветов. Сетевой бестелесного камы лук сделан из цветов. Сетевой из черных жужжащих пчел. С пятью цветочными стрелами. Весна его колесничий.
Весна вчера, да?
Вот правила пунктуации я не совсем уверен, поэтому вот
здесь. Сейчас
вот
сравним, да?
Да, если можно ставить предлог к этому, то можно поставить.
Весенний ветер с Малайских гор. Весенний ветер с Малайских гор. Подгоняет его боевую колесницу. И когда, о дочь, снежных гор, Кама благословляем.
Так, обращение.
Да, наверное. И тогда, о дочь снежных гор.
Когда?
И когда, о дочь снежных гор, Кама благословляем удивительным блеском. Твоих глаз он без труда завоевывает. Весь этот мир внушая всем живым существам любовную страсть. Точка. Еще раз читаем. У бестелесного камы лук сделан из цветочных из цветов. Сетевой из черных жужжащих пчел. С пятью цветочными стрелами. Весна его колесничий. Весенний ветер с Малайских гор подгоняет его боевую колесницу. И когда, о дочь снежных гор, Кама благословляем удивительным блеском твоих глаз, он без труда завоевывает весь этот мир, внушая всем живым существам любовную страсть. Ну, сперва несколько таких слов вообще, о чем это? О чем? Кама, как вы помните, это бог любви. Он же, значит, Купидон, соответственно, в европейской в европейском эквиваленте. То есть это тот Бог, который дарует влюбленность, который дарует любовь, который дарует влюбленность. Мы с вами уже касались этого. Он изображен со луком и стрелами. В общем, полнейшая аналогия. Но с такими очень любопытными особенностями, что у него цветочный лук, сделанный, как бы так сказать, из цветов. А вместо тетивы у этого лука черные жужжащие пчелы. Ну, то есть, когда вот черные жужжащие пчелы, они в виде такой, как веревочки, что ли, в общем, как тетивы. И сами же стрелы, сами стрелы сделаны из цветов, их пять. Пять цветочных стрел. Значит, и Кама, он пускает эти цветочные стрелы, и в того, в кого они попадают, соответственно, влюбляется. Соответственно, начинает любить. Вот тут очень такая связка с йогой влюбленности, о которой я вам уже говорил, очень сильная у этого текста с йогой влюбленности. Общие сюжеты. О том, что вот живет себе человек и живет, живет себе и живет, и вдруг раз и в кого-то влюбляется. Иногда это происходит спонтанно, что называется, с первого взгляда. А иногда любовь приходит потихоньку, потихоньку, ну то есть как бы так это расцветает. Я в древней мифологии считалось, что как только Кама пустил свою стрелу в человека, мужчина он или женщина, неважно, человек, значит, влюбляется. Мы с вами помним вот, из отрывков йоги влюбленности, что любовь это такая вещь, которую нельзя воспроизвести, ее нельзя создать искусственно. То есть это та вещь, которая дарится свыше, которая как бы выше, чем все другие остальные эмоции, выше всех остальных чувств. Это чувство любви, это чувство влюбленности. А у человека грязного это чувство приобретает оттенок жгучей страсти. У человека более чистого, соответственно, и проявления более возвышенные, более такие, как бы, неосязаемые, что ли, да? И, наконец, высший тип любви – это так называемая божественная любовь. Когда это чистейшая радость, чистейшее наслаждение, чистейшее благо, даже без малейшей примеси страдания. Подобно тому, как золото бывает разной пробы, бывает достаточно грязное с примесями других неблагородных металлов, бывает более чистая проба, бывает чистейшее золото. Подобно этому и человек. Если он подвержен любви или влюбленности, в зависимости от того, насколько он чистый внутри, он начинает проявлять это чувство в разной степени, как это сказать, смешения с другими вещами. И у человека низкого, у человека грязного, любовь зачастую просто перемешивается со страданиями. Почему? Потому что вот с одной стороны чувство любви, с другой стороны жгучее чувство неудовлетворенности, ревности, зависти, уж я не знаю чего. А у человека более возвышенного, с чистым, так сказать, с чистой сущностью, любовь это, опять же, радость, но с примесями тоски. Тоска. Вот нету любимого и тоска. Не то, что там какая-то жгучая эмоция, нет. Скорее тоска от того, что любимого нет. И, наконец, любовь чистейшей пробы – это та любовь, где вообще нет даже малейшей примеси отрицательных чувств, страданий. Есть ли объект твоей любви рядом с тобой? Либо же его нет? Сам факт, вот я подчеркиваю эти слова, сам факт того, что такое возможно в принципе, делает человека безмерно счастливым. И он больше ни о чем и не просит. Здесь полностью нет ревности. То есть, вот я люблю и хочу, чтобы объект моей любви был со мной. То есть, как это вот у обычных людей. Здесь нет тоски, что вот я люблю и хочу, чтобы тот, кого я люблю, был опять же со мной. Ну, то есть, чтобы был в моем каком-то там распоряжении. А здесь это что-то настолько, с одной стороны, чистое и настолько необычное, что сама мысль о том, что объект твоей любви есть вообще на свете, в принципе есть, не у тебя рядом под боком, а просто есть, он вызывает в, значит, соответственно, человеке абсолютнейшее чувство счастья. А когда же этот объект любви рядом с ним, то есть это счастье, оно, ну как бы оно не меняется, есть ли с человеком рядом объект этот или его нет. Это вот высочайшее, это высочайший такой уровень влюбленности. Его трудно достичь даже великим святым и великим практикам йоги влюбленности, все равно, как бы это, как только человек достигает такого состояния, согласно йоге влюбленности, все. То есть он преодолел в этом мире все, что только можно было преодолеть. Этот мир больше для него не представляет ценности в качестве школы. То есть, если вы сдали все экзамены и поступили в университет, да, зная все предметы, вам вовсе нет необходимости снова ходить в школу. Вы и так знаете все, что там есть.
Ну, это полное освобождение от привязанности, да?
Да. Это состояние полное освобождение. Это любовь без привязанности, это любовь без ревности, это любовь без даже малейшей примеси чего-то иного. Ну, понятное дело, что любви все возрасты покорны. Более того, все живые существа, чистые они или грязные. Если случается такое чудо, что человек влюбляется, это само по себе уже чудо, дарованное свыше. А вопрос только в другом. Какова будет его на это реакция? Какова будет реакция? Будет ли она чистая и не затронута? И тогда человек, в общем-то, поднимается, ну то есть все, тогда на полную катушку работает йога влюбленности. Либо она будет омрачена вот той грязью, которая находится в человеке, как то зависть, ревность, недоверие и так далее и тому подобное. И если эти вещи есть, то, к сожалению, у человека, в общем-то, даже чувство влюбленности, оно, даже оно его приводит к каким-то таким негативным восприятиям, и он потом в дальнейшем, когда это чувство ушло, говорит, не-не-не, не хочу больше, чтобы никогда со мной такое и было. Он настолько боится, что вот под этими теплыми лучами влюбленности начнут расцветать вот эти отвратительные растения его мрачной мерзкой кармы, то он говорит так, пускай весны вообще не будет. Да, не будет травки, не будет, значит, птичек, не будет цветочков, но зато и мерзких там. ядовитых там, растений там, и прочего, тоже не будет. Да? То есть вот такой как бы вариант, что ли, отказа от всего. Почему он бестелесный? Почему здесь сказано бестелесный у бестелесного Камы? Дело в том, что согласно индийской мифологии, у бога Камы нет тела, нет физического тела. Мы с вами рассматривали уже эту метафору. А миф основывается на том факте, что когда-то Шива удалился практиковать очень суровые аскетические упражнения. И он был настолько поглощен в своей медитации, что совершенно не воспринимал ничего на он удалился себе и он перестал обращать внимание на полностью, а тут же возникли которые воспользовались отсутствием Шивы, и начали этот мир потихонечку какие-то такие неблаговидные дела. Один, значит, ну там, было такое предсказание. Демонов может только Шивы должен быть родиться сын. А как же у Шивы родиться сын, если он не то что там на женщин или на богинь, но вообще ни на кого не смотрит. И тут вызвался бог Кама, он сказал, я вашему помогу. И, значит, а в Шиву, когда он, значит, медитировал вот таким образом в аскетизме, влюбилась Парвати, юная девчушка еще совсем. Она с первого взгляда влюбилась в Шиву, а Шива на нее внимания не обращал. Она ему служила, она за ним ухаживала, а Шива совершенно на нее не смотрел. И вот тогда бог Кама воспользовался буквально случайным взглядом, который там Шива бросил на Парвати, и в этот момент, значит, пустил в него свою цветочную стрелу. И Шива мгновенно увидел, воспринял Парвати и безумно влюбился в нее. Он безумно влюбился в Парвати и, настолько его эти эмоции захлестнули, но в то же время он как бы почувствовал чувство гнева, что кто-то помешал его практике, его аскетизму. То есть он хотел полностью пребывать вот в этом самадхи, в этом аскетическом состоянии, но вот так, значит, его бог Кама отвлек. Он поселил в его душу любовь. Уже понятно, ни о каком аскетизме там и речи не шло, и вообще ни о чем речи не шло. И, значит, в Шиве спонтанно родился гнев. И Шива своим магическим взглядом, значит, трех глаз или третьего глаза, он испепелил там. То есть он лишил его тела. Он просто сжег его. Но потом, значит, пришла вот супруга Камы Рати и стала плакать и говорить: «Шива, что ж ты сделал?» А Шива был влюблен. И он, конечно же, понял, что он зря, значит, спалил, значит, этого Каму. Но так как он, согласно мифологии, высочайший из богов, повелитель жизни и смерти, он сказал: «Ничего, Кама не умрет, но отныне будет жить в бестелесной форме». То есть он будет летать в бестелесной форме и искать, значит, всех своих жертв, кого он будет стрелять вот этими цветочными стрелами, после чего люди будут влюбляться, не отдавая себе отчета. Причем иногда в самые неподходящие кандидатуры. Абсолютно. Ну, то есть, в общем-то, все произведения такие романтические во всех странах, они зачастую построены на вот этом вот факте неуместности любви, когда там юноша там, или женщина влюбляется, значит, соответственно, в девушку, в мужчину, то есть, причем какие бы препятствия ни были, возраст, социальное положение, богатство, ну, в Индии каста, осуждение, значит, всех остальных, как это сказать, всех остальных людей. Совершенно все равно человек все равно влюблялся. В общем, Ромео и Джульетта. Уж казалось бы, они меньше всего должны были полюбить друг друга, но тем не менее полюбили. И полным-полна вся индийская мифология вот этими сравнениями, вот этими как бы такими моментами, что насколько бывает любовь неуместна. И все, в общем-то, вся жизнь вертится как продолжение вот этого всего, казалось бы, на совершенно неуместной влюбленности. То есть, влюбленность, весь мир, он готов разрушиться, он готов стать каким-то миром чистогана, миром продажности, миром такого сухого разума, такого расчета, миром лишенным вот чего-то такого вот, значит, возвышенного. Иногда кажется, что все, весь этот мир, он просто на глазах поглощается вот этими алчными людьми, которые в погоне за какими-то материальными там вещами, они просто начинают уничтожать всю Вселенную. И казалось бы, мир должен быть, по идее, ну, этому должен прийти конец. Ну, первый так поступил, второй, третий. А когда все люди так начнут поступать, этот мир просто исчезнет. Просто исчезнет, потому что этот мир не может существовать на таких принципах. Там какой-то процент людей с такими мотивациями может быть, но если он больше критического, значит, согласно индийской мифологии, весь мир начинает просто разваливаться. Так вот, чтобы противостоять этому развалу, значит, иной раз кама в самых неподходящих местах зарождает такие высочайшие чувства, иной раз в людях совершенно не, ну как бы, не склонных к этим чувствам. И этим самым ломается вот эта вот звериная игра этого мира, чтобы весь этот мир скатился в ад. То есть, как бы, бог Кама, он своими цветочными стрелами, как бы, вставляет палки в колеса вот этих страшных жерновов, которые превращают наш обычный мир в действительно какую-то такую адскую какую-то такую систему, где все только мучаются, страдают, а в конце концов просто умирают в страшных мучениях. И понятно, что весь мир, как правило, всегда выступает против влюбленности. Весь мир начинает на влюбленных шипеть и говорить, а ты там подумала, а ты подумал, а ты там взвесила свои поступки, а ты взвесил. Почему? Ну, это естественно, потому что все исходят из разума, вот из адского разума обреченности. То есть там уже все расписано. Когда там вас должны, значит, прячь в одну упряжку, потом в другую, потом, ну, в общем, все ваши роли расписаны. А тут вот вдруг раз и все ломается. И это всем не нравится. Всегда не нравилось и не нравится. Причиной тому бог Кама. Но мы идем дальше. Ну, здесь дальше идет. Вот весна его колесничий, весенний ветер с малайских гор подгоняет его боевую колесницу. Ну, как только наступает весна, это, вероятно, уже статистический факт, то процент влюбленных людей резко возрастает. Есть что-то в воздухе, что-то в природе возрождающееся, что как бы способствует возникновению влюбленности. И здесь поэтому так и сказано, что весна его колесничий. Ну, раньше не было автомобилей, и раньше все небожители передвигались на колесницах. Ну, вы помните, да, это на колесах такие вот повозки, запряженные, значит, лошадьми. Весенний ветер с малайских гор подгоняет его боевую колесницу. Значит, выступает как воин. Он, ну то есть вот он побеждает, он буквально побеждает всех и все, и вся. И тогда кажется, что крепость вот такого здравого материального рассудка, такой вот осознанности, осмысленности, ну ни с каких сторон не подкопаться к ней. А вот Кама на своей боевой колеснице как бы завоевывает любую крепость, любой человек, любое живое существо не может устоять перед богом Каму. Даже самый страшный тиран, который там, выстроил такую власть, что его не завоюешь, к нему и не подойдешь, вообще ничего не сделаешь. Даже он подвержен стрелом бога Камы, если, ну, достаточно хорошая в этом смысле карма, потому что дарование влюбленности — это дарование очень сильного шанса, который тебя либо выведет наверх, либо ты проявишь все свои отрицательные качества, которые у тебя есть внутри. Как такая вещь, которое заставляет это все проявиться потом. И когда у дочь снежный вор, лайский вор, когда дочь о снежных гор, значит, вот богиня Шри, она же Парвати, она дочка царя снежной горы. То есть она как бы вот, и поэтому ее и называют иногда дочь снежной горы, там и так далее. Все вот какие-то имена, связанные со снежными горами. И вот с тем, что она принадлежит, вот как бы, если угодно, этой местности. И когда о дочь Гималайских гор или Снежных гор, Кама, благословляем удивительным блеском твоих глаз, труда завоевывает весь этот мир, внушая всем живым существам любовную страсть. Понятно, получается такая вещь, что бог Кама, один из самых могущественных богов. То есть тот, кто завоевывает, что называется не обычном смысле слова сражений, а вот таким необычным. Но почему он наделен такой силой? Почему? Почему он сильнее, чем все остальные боги в этом смысле? Только лишь потому, что запредельная богиня Шри или запредельная Парвати, о которой мы, так сказать, вот мы уже обсуждали, что это образ высшего. И нам не дано понять, что это за высшее. Это то, что вне кармы. Это то, что само, ну как бы, это та, как бы, кто сама управляет кармой. И нам очень тяжело даже сосредоточить свой разум. Ну, не, эта концепция слишком не подвластна нашему разуму. Так вот, в нашем мире этот образ наиболее хорошо соответствующий вот этой высшей реальности, соответствует, значит, вот прекрасной юной девушке, богине Шри или Парвати, значит, вот, как мы уже с вами говорили, 16-летнего возраста, ну или, в общем-то, это как бы такое, то есть возраст здесь не конкретный, что вот 16, а вот юность, И она абсолютный господин этого мира. Абсолютный господин этого мира, все боги, все, вся карма, все подчиняется ей. Она же не подчиняется никому и ничему. Она как бы, она настолько выше, чем даже самые-самые могущественные проявления, даже самых-самых высочайших небожителей и всяких там проявлений богов, она выше их. И Кама получил вот такой величайший дар, как пробуждать влюбленность, только лишь если, как здесь сказано, если он благословляем удивительным блеском глаз. То есть отсюда получается, что влюбленность идет не из нашего мира. Бог Кама, бог любви, всего лишь как бы доносит вот в этот обусловленный мир, подверженный холодно, да, может быть, прикроем?
Нет, нормально.
В этот мир вот что-то такое, что за пределами этого мира. То есть, согласно йоговским воззрениям, любовь и влюбленность приходит вот из этой области, которая не подвержена карме, которая за пределами кармы, которая за пределами вот этой обусловленности, за пределами. Вот почему йога влюбленности один из самых, ну, таких серьезнейших разделов йоги. Один из самых быстрых разделов в йоге. То есть можно несколько жизней подряд заниматься хатха-йогой, пранаяма-йогой, крия-йогой. Несколько жизней, так сказать, скрупулезно, шаг за шагом приближаясь вот к вот этой высшей цели. Но человек, который ощущает влюбленность, который вот, значит, ранен этой стрелой бога Камы, он как бы получает шанс. Он получает шанс буквально в мгновение ока преодолеть такое огромное количество кармических препятствий, своих же собственных, на которые бы в обычном случае ему понадобились бы годы жизни. И отсюда следует такой вывод, что если вы ощущаете в себе влюбленность или любовь, неважно по отношению к кому или чему, то само по себе это чувство, высшее чувство, и само по себе это величайший шанс, это трамплин. То есть вот такой образ, вот он наш мир в виде такого шара. Причем там всего намешано. Есть низшие слои, где жизнь тяжела и она мрачна. Есть средние слои, это вот как бы уровень человека. Есть высшие слои, это уровень небожителей. Но все это внутри этого шара. Все это там. А этот шар, это как вот этот мир подвержен законам кармы. Даже небожитель, который живет, как утверждается, вот в этом раю, который может там читать мысли, летать по воздуху, предсказывать судьбу, который может магическим способом творить всякого рода волшебные вещи, но он все равно подвержен закону кармы. И все равно рано или поздно всему приходит конец. И даже небожитель, жизнь которого это просто сплошное наслаждение по сравнению с нашей жизнью, все равно в конечном итоге обречен страдать. Но нам даже, знаете, вот сейчас где-нибудь там, в каких-нибудь месте, в каком-нибудь месте, живут люди, умирающие с голоду. Вот, им есть нечего, они страдают от этого. А в то же время в Москве живет человек, у которого полный холодильник еды. Но он также страдает, но уже от чего-то другого.
От обжорства.
Ну, не от обжорства, а от каких-то, там, допустим, эмоциональных проблем. От эмоциональных проблем. Так вот, человек, который умирает с голоду, он не может понять проблем человека сытого. Знаете, сытый голодного не понимает. Точно так же и мы не можем понять, ну как это так, эти небожители в своих, значит, вот этих вот раях, значит, вот, где там все совершенно, все чудесно, где жизнь одно удовольствие, как они, от чего они еще могут страдать, спрашиваем мы себя. Действительно, мы на этот вопрос ответить не можем, мы поймем только лишь тогда, когда туда попадем. Вот, но в этом плане все, что внутри вот этой сферы, вот этого шара Вселенной, все это подвержено действиям законы кармы, и все равно там, где есть карма, есть страдания. И лишь только богиня Шри за пределами мира, за пределами кармы, за пределами страданий. И вот она время от времени шлет весточки, как в тюрьму, да, нам сюда, в этот мир. Причем в любые его части вот этого шара, в виде влюбленности. То есть, как, знаете, заключенному передавать там напильник, чтобы он перепилил решетку и убежал, вот такое величайшее благословение для нас, для всех, и такая вот величайшая, ну как бы, вещь, как влюбленность, к нам приходит время от времени. А человек своей тупой, совершенно звериной, омраченной природе умудряется даже состояние влюбленности превращать как для себя, так и для окружающих в страдания. То есть ему дали напильник, чтобы он перепилил решетки, а он начал этим напильником буквально всем окружающим по головам бить. Ну, такая вот аналогия, да? И поэтому сплошь и рядом я слышу, тот несчастный, значит, вот в любви, этот несчастный в любви, там, пятый, десятый, или какие-нибудь совершенно жуткие какие-то там расклады, что вот он там из-за там ревности там побил кого-то там, или еще, не дай бог, убил, или сам себя убил, или еще что-нибудь. Вот такие совершенно, ну вот с точки зрения святотатства, что ли, иногда слышишь вот такие моменты. И даже такая существует точка зрения, что пускай вообще лучше не будет влюбленности. То есть, ну, не будет шанса, допустим, сделать еще хуже, да? То есть нет шанса освободиться, но и нет шанса сделать еще хуже, потому что влюбленность — это тот мотор, который заставляет проявляться как положительные душевные качества, так и отрицательные. Там какой-нибудь злобный монарх, если он добивается там своей любви, он совершенно ни на кого не смотрит и готов пойти на любые преступления, лишь бы, так сказать, обладать объектом своей любви. Обычный человек превращается в ревнивца, который уже больше думает о, там, не о самом предмете любви, сколько о вот этой вот, вот этой всей пени, которая вот в этих мыслях он себе начинает накручивать, он начинает ревновать, он начинает как бы отравлять жизнь тому человеку, каково он, по идее, не будет. Это величайшее, так сказать, величайшее зло в этом мире, когда даже вот такой подарок в этом грязном, извращенном мире превращается вот в непонятно что. Именно поэтому любовь, она в этом мире недолговечна. Она как бы какое-то время действует, а потом рассеивается. А представьте, чтобы оно не рассеивалось. То есть вот раз человек влюбляется, потом он долго-долго под впечатлением этого, а потом оно как-то все уходит, 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 уходит и сходит на нет. И вопрос, а почему богиня Шри не даровала нам сразу влюбленность, которая не рассеивается, которая не исчезает? Вот. И навсегда, один раз и навсегда. Да вопрос в том, что представьте себе, что вам попадет эта влюбленность вот как раз такому грязному человеку. И он начнет творить вот эти всякие глупые, неуместные поступки. Он начнет ревновать там и прочее, прочее. И пока будет продолжаться влюбленность, он будет это делать. Как только влюбленность угаснет и исчезнет, понятно, у него мотор остановится, ему просто скучно станет этим дальше заниматься, объект его любви для него перестанет представлять какой-либо интерес. Вот почему в этом мире, в этом как бы мире смертных и любовь смертна. А если у человека любовь бессмертная, то и человек становится бессмертным. Вот почему всем здесь она дается как бы, вот любовь, она дается как снежинка, знаете, как мы говорили об этом, как снежинка во время снегопада, которая падает на руку. Вот она есть, а вдруг раз исчезла, растаяла, испарилась, и ничего не осталось. И ты ему раз сам себя спрашиваешь, а было ли это чувство, или там себе сам его придумал. А вопрос в другом, что чувство-то было, но мы как бы своим вот этим горячим, дурным, что называется, дыханием разрушаем вот это тончайшее, запредельное. Мы как бы вместо того, чтобы это лелеять и защищать, и как-то приумножать, что ли, да, мы наоборот пытаемся, что называется, своими грязными лапами за это схватиться и в результате рушим. И мы как бы чем вот больше мы хотим ухватиться за объект любви, тем быстрее у нас в руках ничего не остается. А чем этот объект любви от нас устраненнее, тем на дольше его хватает. Здесь еще одна такая связка с йогой влюбленности, но уже чисто практической. Как сделать так, что если вы влюблены, сохранить влюбленность как можно дольше. Мудрый человек, глупый человек говорит, нет, эта влюбленность никогда не исчезнет. Глупый, неопытный человек. Опытный, у которого было это уже не один, и не два, и не три раза, он понимает, что все в этом мире сплошных изменений изменяется, изменится и это. И он уже не столь самоуверен, что вот так вот за этот тончайший дар, вот так вот сразу же, он начинает очень грамотно с ним обходиться, подобно тому, как, представьте, археолог, нашедший древнейший там манускрипт, который буквально ну, развалится, если за него схватить, начинает, он огораживает это место, он руками не трогает, с помощью специальных приборов, он всячески следит за влажностью, за перепадами давления и температур. Вот с этим связано ну, чисто практические такие практические методы в йоге влюбленности, а как же себя вести, если это чувство вас накрыло. Учат этому, безусловно, только лишь в ашрамах йоговских, только лишь тех людей, которые, во-первых, самое первое условие, они должны доказать, что мотивации их чисты. Во-вторых, они должны доказать своей жизнью, что они ну, как бы преданные вот, пути самопознания, пути освобождения, что они занимаются йогой. То есть они уделяют вот этому тонкому, духовному много внимания. То есть только таких людей учат. Больше не учат никого. Почему? Есть совершенно мрачные случаи. Человек из-за любви поканчивает жизнь самоубийством. Совершенно. Это такой страшнейший удар в первую очередь по тому, кого ты любишь, что это даже смахивает на какое-то даже ну, святотатство, что ли, да? То есть это извратить. Или, допустим, человек не придерживается духовных взглядов. Ему интересно само состояние влюбленности, но у него пока не хватает опыта понять, что все материальное приходящее. Что не стоит излишне сильно стремиться к богатству, к власти, к достатку, вот каким-то таким материальным проявлениям. Что этим самым, если ты начнешь слишком сильно к этому стремиться, ты, безусловно, начнешь проигрывать там. И объяснять это, если человек так сказать, это, до этого себя не очистил, уже поздно, когда пришла влюбленность. Вот почему, даже если кто-то влюбляется, но не получил этих наставлений до того, как правило, таких людей уже поздно обучать влюбленности. Влюбленности надо обучать до того, как она возникла. Я когда-нибудь надеюсь, что будут целые институты, где девушки молодые, в основном от этого девушки страдают, будут не всякую дрянь собачью изучать, не знаю чего сейчас вот там какие только курсы там по охмурению там за 10 дней, значит, там мужского там, ну какие-то сейчас совершенно маргинальные стали появляться учения, да, а будут изучать скрупулезнейшим образом вот эту науку. Как раньше, вероятно, такое было, и, вероятно, вот всех принцесс и всех, значит, вот высокопоставленных, значит, цариц и царей этим наукам обучали. Вот почему они и были счастливы в брак, в отличие от обычных простонародья, которые, ну, как бы не знали, то есть, вот. Чем отличался аристократ, значит, от, что называется, черни, чем он отличался? И у того душа, и у этого душа. И тот в потенциале Бог, и этот в потенциале Бог. Но один аристократ, а другой нет. Вот именно этими знаниями. Именно знаниями тонкой вот этой вот природы бытия, природы Вселенной. Так вот, вернемся мы дальше. Так вот, Кама, Бог Кама, он носитель носитель этого дара, высочайшего дара, как еще раз я прочитаю, и когда, о дочь снежных гор, Кама, благословляем удивительным блеском твоих глаз, он без труда завоевывает весь этот мир, внушая всем живым существам любовную страсть. Есть иносказательный такой момент в йоге еще. Богиня Шри, вот эта прекрасная 16-летняя девушка, обладательница такого, ну так сказать, вот, восхитительного, удивительного взгляда, она имеет много имен. Одно из них Трипура Мхайрали, другое из них Трипура Сундари. Везде присутствует такое понятие, как Трипура. Трипура. Трипура – это три города. Мы с вами уже касались, значит, этой темы вкратце напомню. Когда-то, значит, вот мрачные демоны создали три города, летающих по небу. И невозможно было их победить. Ты нападал на один город, два других на тебя тут же, значит, нападали. И вот только лишь потом, значит, ну, благодаря там одной такой вещи, что они все три выстроились в ряд как-то в один момент, они выстроились все в ряд, друг на друга. И была такая стрела, значит, волшебная, если выстрелить ей, то можно было, ну, как бы, уничтожить город один, а все оставшиеся были два бы остались. Так вот, они все выстроились в три. Одним выстрелом, значит, они были все уничтожены. С точки зрения йоги, это более чем миф. Это практика по пронзанию энергетических тел человека вот этой стрелой кундалини. Вы можете очень и очень долго заниматься йоговской практикой. Вы можете чистить один центр энергетический, который называется чакрами, за другим. Но так уж сделано, да, и есть три основные препятствия на пути вот, так сказать, энергии кундалини, чтобы ей дойти до макушки головы. Три основных группы таких наиболее сильных таких вот мест, где, как сказано в одной книжке, майя наиболее сильна, или по-другому, где неведение и вот такие темные мотивации, значит, противопоставленные йога, ну как бы вот духовному знанию, наиболее сильны. И эти три города, три пуры, или три группы чакр, соответствуют, соответственно, грубому телу, тонкому и причинному. И получается так, мы начинаем чистить грубое тело, а на нас сваливаются вот эти вот мрачные мысли и мрачные такие переживания из причинного тела, то есть два других врага начинают нас атаковать. Мы начинаем заниматься своими мыслями, и вдруг чувствуем, что физическое тело подводит. Мы начинаем заниматься своим причинным телом, да, и тут начинают мысли какие-то неуместные появляться в нашей голове. То есть это три препятствия, три демонических препятствия в теле человека. И вот Трипура Сундари, само имя Трипура. Сундари, да? Красавица трех миров. Или Трипура Бхайрари. Бхайрари — это ужасное. Ну, то есть это как бы когда богиня является в ужасающем лике. Вы, если видели вот эту иконографию, совершенно свирепую, которую европеец с трудом воспринимает, когда очень такие божества изображаются совершенно страшными, они там с мечами, значит, там все. То есть это как бы обратная сторона богини Шри. Вот богиня Шри всеблагая. Она дает, вот как мы читали, больше, чем ты способен попросить или даже пожелать. она приходит для людей, кто понимает, что она есть, и кто как бы обращается к ней, и кто живет согласно вот этому знанию. Для людей же материалистичных, атеистов, не веющих ни во что, глупых и вот таких лицемерных, она проявляется в виде, ну как бы, своей обратной изнанки, в виде страдания, в виде разочарования, в виде каких-то ужасающих, может быть, фактов жизни. Почему? Потому что человек, который сказал «нет», он как бы, вот почему, ну вот с точки зрения йоги, вот обычный атеизм, не вот не такой не просвещенный атеизм, а обычный, ну как бы такой материалистический, глупый, да, вот как атеизм простонародья такого глупого, да, он обречен. Потому что тем самым запускается другая сторона реальности. Если ты говоришь, что нет ничего чистого, так и живи по этим правилам. Если же ты говоришь, что нет ничего тонкого, так и страдай от грубого. Человек живет так, как он хочет жить. Безусловно, это не так явно выражено, потому что иначе уже все давно все поняли. Но тем не менее это так. И вот и получается, что как бы с одной стороны этот образ богини ужасающий, все эти три города демонов, потому что люди в своих демонических стремлениях к богатству, к власти, к неведению, невежеству, еще такому наглому, еще такому, знаете, вот, как бы с чувством того, что они правы, они иногда начинают, ну как бы, утверждать вот эти мысли вокруг себя повсеместно. И вот тут вдруг ситуация меняется, и как бы вот этим демоническим мыслям приходят как бы удары, да, которые, ну, как бы это как со стороны небожителей, которые начинают с этими негативными мыслями бороться. Потому что пока человек это внутри себя держит, еще ничего, но когда он начинает это все распространять, как бы, вот Вселенная начинает играть по его же правилам. Человек, видите, в чем трагедия злого человека? Он злой среди добрых, и вот в этом его сила. Но как только он очень долго злой среди добрых, доброта уходит, и все начинают играть по его правилам. И он оказывается злым среди зла. А это зло намного сильнее, чем зло его внутри. Его просто раздавливает. И это вот отрицательная часть, это вот, что называется, кнут. В жизни кнут. Это страшно. Но в этих текстах говорится совсем о другом, что эти три города можно завоевывать, этих три города полными асуров, но здесь под тремя городами это подразумевается не внешний мир, а наше внутреннее тело, то есть и наши внутренние грязные какие-то помыслы, поступки там, и так далее. Так вот, когда же влюбленность есть, бог Кама завоевывает все эти три города, что называется, очень легко, очень-очень легко. То есть он пронзает все эти три демонических города со всеми нашими внутренними грехами, просто играючи. И это состояние происходит в момент влюбленности. Вот почему в йоге влюбленности говорится, что если вы продлили свое состояние этой влюбленности больше некого определенного фиксированного времени, все, вы победили. Вы победили все, и вам нет необходимости ни заниматься йогой, ни не заниматься йогой. Ни дышать особым йоговским способом, ни просто дышать, ни делать асану, ни не делать асану. Ни медитировать, ни не медитировать. То есть это все уже теряет смысл. Вы и так достигаете всего того, что надо достичь. Но обычно грязный человек, он, конечно же, начинает сам мешать вот этому процессу. он начинает упорствовать. И не потому, что как бы, как сказать, вот это не сильно, это очень сильное воздействие, а потому что у него есть то, что называется свободой воли. Если он начинает упорствовать и говорит «нет, нет, 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 не хочу, не хочу», а внешне это проявляется, как человек влюбляется, а при этом начинает объекту своей любви делать всякое зло, ревновать его, там, ну, знаете, ну, как обычно, да, бывает, да, что вроде как любовь, а вроде как всем тошно от этого, да, у обе стороны, то он тем самым, как бы, сам уничтожает, вот сам уничтожает эту высочайшую в мире, вот это вот явление, высочайшее в мире. И как следствие, ну, с одной стороны, он сам разрушает эту влюбленность, и она просто потом исчезает. Где-то она сама, как бы, она, это тонкая материя, очень тонкая, это запредельная материя. Она не выдерживает вот этих вот грязных лап меркантилизма. Она не выдерживает никакой, она выше, чем разум. И поэтому все мысли, они, ну, как бы, они все равно ниже. Нельзя это все продумать. Если это случилось, то это, ну, должно уйти. А если начинают мысли, эмоции, расчеты, какие-то там что-то, 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 это начинает гибнуть. Потому что это выше, чем самое тонкое. Это то, что Бог Кама доносит к нам, значит, вот, с той стороны причины и следствия. То, что пришло, ну, как бы, то, что вне кармы, понимаете, вне кармы. Но, с другой стороны, то, что может ускорить как разворачивание кармы, так и просто выход за пределы кармы. Вот такое, знаете, сильное лекарство, очень опасное, очень опасное. Либо излечит, если человек, ну, как бы, грамотно его применяет, либо становится страшным ядом, который самого же человека и отравляет, понимаете? Либо возвышает, либо наоборот, значит, вот, как бы кидает вниз. И вот почему, опять же, как правило, обучали этой науке только лишь тех, кто прошел период монашества. То есть, если ты прошел период монашества, если ты за это время разобрался со своими чувствами, мотивациями, если ты почистил тело, разум, причинное тело, если ты изучил, значит, науки все, связанные с этим, только лишь в этом случае есть шанс, что когда придет влюбленность, это ты не будешь превращать ее в я, а воспользуешься вот могуществом, чтобы выпрыгнуть за пределы причины и следствия. И еще один маленький-маленький штришок. Заключается он в том, что, вот мы с вами говорили, есть уровень небожителей. Где жизнь райская по сравнению с тем, как мы живем. Просто вот райская. Но на самом деле, если вы пользуетесь йогой влюбленности, вы в определенном прямом смысле начинаете жить жизнью выше, чем жизнь райская. И вот тут и всплывает вот такой термин о неделении от сансары и нирваны. Неделение мира кармы и мира за пределами кармы. То есть человек еще живет в человеческом теле, еще подвержен, с одной стороны, действию кармы, но статус его выше, чем у самых величайших небожителей, риши, мудрецов, святых, которые выше него, но все равно еще в этом обусловленном мире. Вот такая вот вещь. Богиня Шри – это прямой метод освобождения. Прямой. Был здесь и ушел. Все же остальные методы – это методы постепенного поднятия с одного этажа на другой. Сперва, значит, вот человек живет с плохой кармой, потом чуть получше, потом еще лучше, еще, ну, постепенно, да, то есть он поднимается. На это уходит больше времени. Вы же, я подчеркиваю, какая бы у вас ни была карма, сами фактом, что есть вот этот вот очередной шанс, вы можете превратить его в освобождение. Ну, вот, об этом я говорил всегда, почему все сказки плохо заканчиваются, как правило, у нас. У них там хорошо заканчивается, а у нас плохо, ну, имею в виду на Востоке. Хорошо заканчиваются, а у нас плохо. Ромео и Джульетта, значит, умерли. Тот там еще что-то, да, ну то есть какая-то вот такая вот связка, роковая связка между любовью и смертью, да, ну как бы и все. Значит, это опять же с точки зрения йоги влюбленности недопонимание. Почему? Да потому что если пара влюбленных растворилась в радуге силой своей любви, как знаете, древние святые, которые, как называется, заживо уходили в небеса, как это вот написано в книжках, да, то видящий человек и понимающий, он действительно это видит. А человек невидящий и не понимающий, он скорее склонен интерпретировать это как смерть. Ну что, ты был, у тебя не стало. Что с тобой? Что говорит обычный человек? Умер? А куда? А что еще может быть, да? То есть, чтобы думать о чем-то высшем, это уже надо какую-то степень абстракции иметь, уже какие-то там такие познания духовные. А если их нет, то как бы это все. Величайший йог Миларепа растворился вместе со своей супругой в радуге. Ой, Миларепа. Марфа. А Миларепа, он вел жизнь аскетичную, ну, как бы определенное время. И вот сейчас очень популярно такое понятие, как тантра, тантра-йога, да? Вот на самом деле вся тантра основана именно на этом, и больше ни на чем. Если в тантре нет этого, выбросите все книжки по тантре, все учения, как бы они вам ни казались там заумными или еще что-то. Если там этого нет, это вообще не тантра. Вот взаимное вытягивание в любви высочайшей, вот это там. А сексуальные оргии, извините меня. Но здесь очень не так все просто. Понятно, любовь без секса не бывает, она невозможна. И это уже другой вопрос. Раз уж есть секс, это очень хорошо, это величайшее счастье, величайший подарок. Как опять же заниматься сексом таким образом, чтобы ускорить, усилить. Йога влюбленности опирается на такой большой раздел, который называется йога союза, йога того союза, а в простонародье это называется йога и секс. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, вот вы понимаете, здесь вот еще раз, что любовь и влюбленность – это запредельный дар, за пределами кармы. Он время от времени, согласно человеческой карме, случается с людьми. Человек может воспользоваться этим даром высочайшим и осуществить всю йогу в мгновение ока. А может только лишь умножить свои страдания. Доносит влюбленность, согласно мифологии, бог Кама, бестелесность. Но доносит только лишь, если вот есть этот благословляющий, удивительный, как здесь сказано, блеск твоих глаз. Ну, имеется в виду богини Шиви. То есть вот блеск ее глаз, это есть вот благословение на влюбленность. А вот этот высший уровень, это высшую, пожалуй, самую высшую ступень, о которой только может помыслить человек. Задайте какие-нибудь вопросы, если они есть. Да, идем дальше.
Ну, то есть, в любом основном, вне кармы. а все равно нам приходится бороться со своей кармой.
Да.
Она же и всплывает, как вот эта пена.
Да.
Она теряется.
Вот о том-то и речь, что...
Что тогда не дают сразу инструменты, ну вот как бы, чтобы с ним...
Как не даются? Спать. Даются.
Ну как же
даются? Ну вот, вы читаете, вы слышите о йоге. Вы этим интересуетесь, ну, понятно, поэтому вы это знаете.
Ну,
если завтра люди начнут этим интересоваться, они это... Вы просто не понимаете. Я спрашиваю, почему это знание не распространено? Да, вот, когда йоги тибетские могут летать по воздуху, почему же никто не летает? А я вам отвечу, почему. Потому что никто этим не занимается. А почему не занимается? Потому что не интересуется. Начали бы интересоваться, узнали бы. Узнали бы, начали бы делать. Начали бы делать... Пришли бы поучения, наставления, то есть свыше бы пришли. То есть дается туда, где есть спрос. Стучите, и вам, как это там сказано, откроют.
Где стучите, там открывают.
Да, то есть если мы стремимся к чему-то, то это нам и приходит. Если же не стремимся, то а что, что мне говорят, ну этого знания нигде нет, оно вот только у вас здесь. А я говорю, ну как это у нас здесь? Вот есть люди, которые стучатся, которые ко мне приходят и говорят, хотим про это слышать. Я говорю, да, вы достучались, потому что у меня есть вот этот вот хвост этого знания. Ну это знаете, как вот корень, вот растет дерево, а корень глубоко там самые темные недра, да, проникает. И вот если где-то будет, кто-то будет призывать, чтобы этот корешок до него дошел, не сразу понятно, но со временем он дойдет. И вот в этом смысле вот преподавание даже йоги, даже вот здесь, сейчас, это не больше, не меньше, как отклик высшего, чтобы донести практические знания вот до самых глубин, что называется, до самых вот. Вот поэтому влюбленность дается всем, шанс дается всем. А знаете как, а вот руководство по эксплуатации только тем, кто, в общем-то, ну, как бы, понимает в этом смысл и против его, понимаете, да? Вот. И так, кстати сказать, со всей йогой. Вот почему еще с другой стороны распространение знаний по йоге – это величайшая заслуга, величайшая благая карма. Если вы передали знания йоги хотя бы одному живому человеку, и он хотя бы им заинтересовался, на небесах вам ставят огромный, жирный плюс. Почему? Вы дали шанс. Вы не гарантируете, будут ли человек, воспользуется он этим или нет. Вы как бы, во всяком случае, сделали от себя зависящее все. И если вы хоть одной живой душе помогли найти то, что ей надо, будьте уверены, что кто-то найдется и в отношении вас сделает то же самое. Я всегда шучу, но это, кстати, не совсем шутка. Вот у нас самая большая проблема вот в преподавании йоги – это реклама. Я не знаю, как уйти. Честно скажу откровенно, не знаю. Ни большие деньги, ни маленькие. Вот, поэтому, если хотите заслужить благую карму, просто вот у меня есть вон где-то, я не знаю, вот список, этот, ну, напечатанная реклама. Вот возьмите стопочку и просто, вот знаете, тупо положите там, где куда рука тянется. Вот знаете, иногда это магазин, иногда еще. Вот это вот единственное, что вы можете дать шанс. Это знаете, как вот, ну вот это действительно, а как еще иначе донести? Это уже не ваше дело, дойдет оно или нет, это вот уже провидению будет угодно. То есть принесет ли благая карма нужного человека до этой пачки с этими объявлениями или нет, или не принесет. Поэтому вот очень любопытная вещь, да, то есть опять же анекдот, что распространение рекламы богоугодное дело оказалось, да, ну понятно, что вопрос какой, а в древних текстах йоговских там, что называется, черным по белому написано, что такие, вот, как бы, там так скажем, что если хочешь обелить свою карму, ты должен сделать перечень определенных действий. Какие-то действия? Построить храм. Вот у нас сейчас храмы строят, да? Ну, добро на хорошие деньги, а то так. Построить мост. Вот знаете эту поговорку? Посадить дерево. Построить дом. То есть не для себя дом, вообще для нуждающегося. Если, ну, как бы ты мост. Ты вот как бы этим самым... Вот. Значит, дальше что? Соорудить... Да, ну, в Индии это как бы открыть водоем. отрыть источник для воды, чтобы каждый желающий, ну то есть это не для тебя, не для какой-то узкой группы, а для всех, для всех. То есть это такой вот, как бы такая коммунистическая, если так угодно, идеология. Сделай что-то не эгоистично для всех. Это, значит, ну вот если это, допустим, это Индия, да, то там сделай соответствующий символ учения. У буддистов это возведи ступу. Ступа. Вот такая очень интересная, там, в виде такой стучки сделана. Значит, у шиваитов это возведи, сделай шивалингам. Это такая вот штучка в виде такого этого самого, ну, на постаменте. Иногда оно делается из камня. Ну, вот везде оно сейчас вот в пути к себе, то есть никто не знает, что это такое. Это напечатай книгу. Ну, как бы, напечатай книгу, вот так сказать, приумножь знания, да. Ну, там по-другому, там не напечатай, там, и перепиши, или там по-другому, заплати, чтобы переписчик переписал. Это прочти вслух древнее знание. Просто прочти, сядь и вслух прочти книгу древнюю. Это очень большая заслуга кармическая. И это самое главное, распространи это знание дальше. Что если человек помог хоть одному, ну, другому, хоть малейшую пользу получить, да, то его заслуга очень сильно вырастает, очень сильно. И мне иногда спрашивают, вот мы там боимся, значит, карма у нас, вот все нам плохо, значит, мы не знаем, что там нас ждет, там, и все. Ну так сделайте добрые дела. Сделайте добрые дела, какие, ну какие угодно, ну. Но опять же, только знаете, чтобы это не было для галочки. Вот у нас как? У нас вот профессиональный нищий стоит возле храма, профессиональный. Он повадки все знает, он знает, как слезу пустить, он знает, каким жалобным голоском говорить, он знает, как одеться. И он заколачивает, что называется, деньги. А все приходят и бездумно, вроде как благое дело делают. Вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Если вы делаете благо, даете там милостыню, да, у вас должно ваша интуиция сработать. Если вы чувствуете, что это действительно там пройдоха, да, не надо потакать пройдохом. Если же вы чувствуете, что никто вам не скажет, это вам только внутри. Потому что, ну, бывают разные ситуации, да, то есть нету свода правил. Вот, и таких благих деяний вы можете сделать много. Если вы их сделаете, вы, соответственно, исправите свою карму. Если вы исправите свою карму, то вероятность того, что придут к вам нужные знания, увеличится. А если оно придет, знание силы, вы им просто воспользуетесь. Знаете, вот карта, где написано, где зарыт клад. Вот, оно к вам придет. А его им воспользуетесь. Значит, вопрос еще есть? Тогда дальше идем. Значит, это седьмой афоризм. Отяжеленная своей большой полной грудью как виски молодого слона. Тонкой, гибкой талией. Подпоясанной звенящими колокольчиками. Лицом, подобным полной осенней луне. Держащая в своих руках
и лук.
Стрелу. Петлю. И стрекалу. Стрекалу. Пусть она гордость разрушителя трех городов покажется перед нами. Отяжеленная своей большой полной грудью, как виски молодого слона, с тонкой гибкой талией, подпоясанной звенящими колокольчиками, с лицом, подобным полной осенней луне, держащая в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекало, пусть она, гордость разрушителя трех городов, покажется перед нами. Ну, сперва пояснение. Значит, образ девушки с большой полной грудью, как виски молодого слона. Значит, у молодых слонов виски имеют соответствующую форму. Это, ну, как такое поэтическое сравнение для описания красоты формы. Тонкой гибкой талией, подпоясанной звенящими колокольчиками. Значит, образ для медитации, для сосредоточения. С лицом, подобным полной осенней луне. То есть есть такое еще выражение «луналитая». Держащая в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекалу. Значит, что такое стрекало? Вы знаете, стрекалу это погоняло. Это вот как это называется?
А у слонов погоняло.
Да, 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 да. Вот, знаете, этот, как
оно, господи. Это острое, да?
По стимул, слово стимул, или стайлус, да, еще, латинское. Это такая палочка острая. И погоняют, значит, вот запряженных, понятно, в Риме, где там, значит, это животных, да, а в Индии, соответственно, что они там погоняют.
Слонов.
Значит, а пусть она гордость разрушителя трех городов. Разрушитель трех городов это Шива. То есть, вот мы с вами уже говорили о трех городах, о трех этих демонических городах, которые были разрушены буквально одной стрелой. То есть это три города сосредоточения порока, зла, вот чего-то такого нехорошего. А Шива это олицетворение как бы Бога, который всегда борется с этим. Всегда борется с этим. Шива Бог разрушения. Вообще Шива достаточно мрачная в своих некоторых ипостасях фигура. Это разрушитель. Это тот, кто уничтожает, стирает в порошок, вот буквально такая вот как бы яростное проявление смерти, да, уничтожение. А почему? Значит, согласно вот этим воззрениям, значит, Шива, он уничтожает все грязное, все то, что мешает. Все, что мешает, вот, ну, как бы, все то, что мир тянет в в ад, что ли, так сказать. И, наконец, самое главное. Пусть она покажется перед нами. Вот эта фраза самая главная. Сперва дается образ отяжеленная своей большой полной грудью, как виски молодого слона, с тонкой гибкой талией, подпоясанной звенящими колокольчиками, с лицом подобным полной осенней луне, держащая в ладони, в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекала, пусть она, гордость разрушителя трех городов, покажется перед нами. Мы не можем ее увидеть, если не будет ее на это воля. Мы находимся в круговороте кармы, обусловленности. Нам приходится вставать и бежать на работу, делать какие-то дела, потом опять ложиться спать. Потом жизнь нас заставляет делать другие дела. Потом жизнь нас заставляет ехать на курорт отдыхать или на дачу. Потом жизнь нас заставляет возвращаться на работу и там еще что-то делать. И так в разных-разных делах у нас проходит вся наша жизнь. И мы как вот опять же в этом образе, вот этот вот шар, в котором все заключено, который обусловлен кармой, а она за пределами кармы. То есть не существует никакой благой кармы, чтобы мы ее увидели. Есть только ее милость, показаться нам или нет. Вообще йога Шривидии — это одна из самых фантастических йог. Знаете, без гарантий. Вот люди приходят и говорят, вот я буду заниматься йогой, я похудею на 50 килограмм, допустим, да, приходит ко мне человек с 20 килограмм. Есть гарантия, что и похудеет. Ну, то есть, действительно, есть методы, которые там делают то-то, то-то. Или ко мне человек приходит и говорит, вот я пришел заниматься йогой, а буду я летать по воздуху, дайте мне гарантии, иначе ходить к вам на занятия не буду, если не летать по воздуху. Ну, понятно, как говорится, трудно давать такие гарантии, допустим, но хотя, как говорят древние книги, некоторые мудрецы давали и такие гарантии. Кто-то приходит и говорит, я хочу предсказывать будущее, видеть прошлое, проходить сквозь стены, вот буду заниматься йогой. Дадите мне гарантии, что это обрету. Ну, опять же, как бы говорят, что можно, занимаясь определенными видами йоги, этого достичь и пользоваться этим всем, что есть практики. И есть, более того, даже учителя, которые благословляют человека, и он это обретает. А вот есть другая вещь. Приходит человек и говорит, а я увижу когда-нибудь богиню Шри. А вот тут, извините, без гарантий. Она за пределами. И если будет ее милость, она покажется. Если ее милости не будет, не покажется. То есть для людей, знаете, вот есть люди, которые постоянно торгуются. Я пойду в ту религию, если выполнятся мои там просьбы к Богу. Вот начнет удовлетворять мои пожелания, буду верить. Не будет удовлетворять, не буду верить. И, в общем-то, это торг такой, он, ну, везде присутствует. Будут на работе мне платить, буду работать, не буду платить, не буду работать. То есть, когда этим самым уже вносится закон причины и следствия. Вот я делаю то-то, то-то, чтобы было это. Самим постановкой вопроса, что я нахожусь в плоскости кармы, а не увижу ли я в плоскости кармы, выходящая за пределами кармы. То есть сам вопрос себе содержит ответ. Нет, не увидишь, так и останешься. То есть точно так же и здесь. Из величайшей милости нам дается образ для нашего разума, чтобы мы могли медитировать, чтобы мы могли хоть как-то привязаться вот к этому понятию богини Шри, высочайшей богини Шри. Образ отяжеленная своей большой полной грудью, как виски молодого слона с тонкой гибкой талией, подпоясанной звенящими колокольчиками с лицом подобным, полная синей луне, держащая в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекала. То есть это нам дается образ, потому что человеку тяжело думать вообще абстрактно. Смысл богини Шри за пределами разума, за пределами всего того, о чем может подумать разум. Это как влюбленность. Это не то, что как влюбленность, это и есть как бы... влюбленность есть всего лишь жалкий отблеск того. Можем ли мы разумом подумать о влюбленности? Нет, он исправляется. Но тем не менее, мы живем на уровне разума, и нам надо, чтобы наш разум что-то переваривал. Потому что разум, предоставленный сам себе, очень большая проблема для человека. Он начинает чинить препятствия. По высочайшей, так сказать, благоволению дан этот образ. И, опять же, без гарантий. Но если вы будете делать так, то этим самым, ну как бы, вы приблизите вероятность того, что это произойдет. Опять же, гарантий никаких. Даже вообще слово «вероятность» здесь как-то не совсем уместно. Это, вы помните, мы с вами кусочек Упанишад когда-то рассматривали, там вот примерно такое же положение об атмане. Что кому покажется атман? Можно ли постичь атман чтением книг, пением мантр, значит, там, выполнением тапаса, там, медитацией и прочим, и прочим? Ответ такой однозначно: нет, нельзя этим постичь. Но с другой стороны, человек, который поет мантры, делает йогу, выполняет обряды, медитирует, вот тому атман склонен показываться. Атман показывается только лишь тому, кому он хочет показаться. И если человек так делает, то атман может, ну как бы, он склонен показаться именно этому человеку. Хотя может показаться и тому, кто этого и не делает. Вот точно так же и здесь. Никаких гарантий. Если будет ее воля проявиться в вашей жизни, она проявится. А если не будет... не проявится, сколько бы вы чего, как ни. Но с другой стороны, если вы придерживаетесь вот этого высочайшего знания Шри-йоги, то ну вы как бы вы создаете благие предпосылки, ну чтобы как бы на вас обратили внимание вот так. То есть вот на нас смотрят вот с того уровня, за пределами кармы, как на банку с рыбками. Вот мы там плаваем внутри, а на нас смотрят извне. Все видно. Мы сидим здесь, а все видно. Там, за пределами кармы, видно все, слышно все, понятно все. И поэтому, как докричаться? Не надо никак докричаться, просто подумайте. То есть, если хотите докричаться туда, докричитесь до себя. Для чего нужны все ритуалы? Зайдите вы в храм. Он говорит, поставьте свечку, там что-то такое сделайте, еще чего-то. Вы думаете, это надо Богу? Чихать он на это хотел. Он читает ваши мысли. Он знает наперед то, что вы сделаете. Это надо, чтобы вы этим самым до себя, да вот осознали сами, что вы, вот как бы согласно своей воле пошли в этот храм и поставили свечку. И вот чем больше у вас будет это осознание, тем быстрее, значит, возможно, случится все остальное. Чем меньше это осознание, вот поэтому будет автономный клуб. Не потому, что Богу нужны ваши свечи. Не потому, что им нужны, чтобы вы там что-то там такое бормотали себе под нос и пялились на эти изображения. Это нужно вам. Богу этого не надо. А вот вам, чтобы это все увидеть. Та же самая смысл и здесь. Богиня Шри вам может показаться, даже если вы не знаете Шри-йоги. Если будет на то ее, как сказать, воля. Но с другой стороны, самим фактом, что вы о ней слышите, ну, у вас уже очень хорошая карма у всех. Потому что самим фактом того, что вы слышите о том, о чем ваша карма, ну так, не может вам сказать. То есть это какой-то подарок, он до вас дошел. Вот до вас дошел, до других нет. И может быть никогда и не дойдет. То есть, весть, вот как иногда, весть о запредельном. вот до вас дошла. И вот это вот отличает людей. Вот иногда, знаете, вот идет человек религиозный, он вот светится весь, да? Второй же делает то же самое, но не светится. В чем разница? А вот у первого есть это ощущение запредельного, а у второго нет. Хотя тот, может быть, даже второй еще больше там все это делает. Вот. Вот самим фактом, что вы сейчас услышали о богине Шри, вы получили посвящение в богине Шри. Одно из самых первых, самых грубых. Надо спрашивать, что такое посвящение? Что такое посвящение? Да? Сложный вопрос, что такое посвящение. Мы же фильмы когда-то выпускать пробовали, а теперь мы его переснимем полностью. Сегодня мне Игорь принес. Прокатное удостоверение есть, а прокатывать нечего. Потому что старый фильм надо переделать, потому что он был сделан очень скоро и очень непонятно, он скорее там, ну, очень путающе. Что такое посвящение? Посвящение — это когда в вашей жизни что-то меняется. Причем меняется в сторону неизменного. Понимаете, да? Вот есть изменения, повседневные изменения, которые приходят и уходят. А есть что-то, что однажды придя, больше никогда не уходит. Это, допустим, осознание своего «я». Человек, осознавший свое «я», помнит его всегда. Из жизни в жизнь, в любой момент. То есть это, с одной стороны, чисто интеллектуальное знание о том, что такое может быть вообще, понимаете? Это вот одна часть посвящения. Это посвящение сознанию. Поздравляю вас, вы все его прошли. Другая часть посвящения, посвящение энергии, это более такой процесс, более трудоемкий. Вот, знаете, все эти обряды, даже вот во всех обычных церквях, да, там говорят, там, делай то, там, или еще что. Это, по идее, посвящение энергии. Ну, безусловно, ту концепцию, которую вас посвящают. Что касается богини Шри, здесь тоже есть разные обряды посвящения. То есть вы должны сделать определенный набор действий, чтобы, знаете, как вот ключ к замку, они подходят к человеческому разуму, душе, к телу. И вы не только начинаете это понимать, вы начинаете как бы это осознавать, ощущать, жить. Вот. Следующий момент. Держит она в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекало. Есть множество объяснений, чисто символическое. Почему именно этот набор предметов? Не хочу его касаться, потому что, ну, во-первых, в разных текстах несколько разнятся объяснения. То есть это имеет такой, как бы, с одной стороны, момент чисто практический, что надо визуализировать именно такую, вот именно с этим набором атрибутов. Знаете, как крест для христиан, да, или как полумесяц там, не знаю, для мусульман, или что у них там, да, ты видишь, что у них, какой там священный символ, или вообще у них, по-моему, нет символа, да, но, в всяком случае, на мечеть. Или там, там ступа для буддистов. Вот тут точно так же набор определенных атрибутов. И медитация на этот образ называется медитация с атрибутами. То есть медитация на проявление запредельного в определенной форме. Запредельное, понятно, оно выше любых форм. Вы это понимаете. Но нашему скудному разуму, да, умишке, тяжело это понять. И вот Бог по своей, что называется, милости, богиня Шри по своей милости, дала свой образ, чтобы нам хоть как-то зацепить. Иначе нам очень трудно абстрактно на это думать. Вот, поэтому, если человек начинает как бы вот именно с этого образа думать, он потом идет и дальше. И в дальнейшем он понимает все более фантастический, запредельный вот образ этого всего. А если же нет, то начинать надо с этого. Вот у Рамакришны есть очень красивые слова, что он говорил, когда к нему Вивекананда его спросил, что такое Бог и почему Бога рисуют вот там то таким, то другим, он ответил, что Бог это как океан. Гигантский океан со множеством волн. Какой он? Сегодня он один, завтра он другой. Да? То есть он, ну, и человеку очень тяжело понять. Так вот, Бог по своей милости кинул маленькую палочку на поверхность океана, да? Уже есть к чему разуму зацепиться. Значит, океан безбрежный, туда смотришь, туда, ну, вот. А тут маленькая палочка, черта такая, за которую может зацепиться разум. И вот это вот образ Бога или образ запредельного в форме. Человек, практикующий эту йогу, достигает сперва так называемого самадхи, значит, вот с объектом, да. Затем же он преодолевает даже это самадхи с объектом, то есть палочка больше не нужна, человек воспринимает океан. Есть ли вопросы?
А вот при медитации с атрибутом возникает зрительный образ, да?
Вот. А, хороший вопрос, чисто практики. Как это все делать? А, есть разные подходы для того, как воспроизводить образ. А, вот когда-нибудь мы сделаем, может быть, семинар еще раз по вот, медитативным практикам, еще раз этого коснемся. Но напомню вам, что мы уже знаем вот, из практики, допустим, создания защитного поля, что подходы бывают разные. Иногда образ в мгновение ока всплывает перед глазами со всеми мельчайшими деталями. Иногда плавно вырисовывается, знаете, как проявляется фотография. То есть мы внутренним взором все четче начинаем видеть. А иногда это просто ощущение, что образ есть.
Да, вот.
Что он просто есть. Вот да. Мы даже не то, что мы увидим. Потому что это как бы степень тренированности разума. Есть люди, художники, они любой образ себе могут представить, абсолютно любой. В мельчайших подробностях. Есть люди, которым это тяжело. Тяжело. А, так вот, здесь та же самая вещь. С другой же стороны, если вы не в состоянии долго концентрироваться на образе мысленно, хотя это считается одной из самых сильных практик, нарисуйте его. Сядьте от руки, нарисуйте сами. И вы нарисуете его.